В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 мая. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Исторический памятник Давид Гареджи вновь испытывает трудности. В Абхазии вновь актуальна тема репатриации. Грузия борется с последствиями стихии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Сирии проходят ожесточенные столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. Правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике НАТО за неспособность избежать жертв среди мирного населения в Ливии. В столице Азербайджана Баку полиция разогнала сегодня участников акции протеста. В Сирии в городе Растан происходит ожесточенное столкновение между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. По данным оппозиционных активистов, потери войск, верных президенту Башару Асаду, 23 человека убитыми и десятки ранеными. Подтверждения этих сведений из других источников нет. Ранее сообщалось, что в результате обстрела жилых кварталов Растана правительственными войсками погибло 9 мирных жителей, ранены около 40. Европейский союз объявил сегодня о ужесточении санкций против сирийских властей. Подробности пока не сообщаются. Правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике НАТО за неспособность избежать жертв среди мирного населения в ходе прошлогодней операции в Ливии. В опубликованном сегодня докладе правозащитников отмечается, что в результате авиаударов сил НАТО в Ливии погибли 72 мирных жителя, в том числе 20 женщин и 24 ребенка. Human Rights Watch призвала НАТО выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. В марте в аналогичном докладе другой правозащитной организации Amnesty International говорилось о 55 жертвах бомбежек. Операция НАТО в Ливии, где авиация Альянса наносила удары по объектам режима Муаммара Каддафи, длилась с марта по октябрь прошлого года. За это время было совершено 26 тысяч боевых вылетов и нанесено около 10 тысяч ударов по наземным целям. В столице Азербайджана Баку полиция разогнала сегодня участников акции протеста, организованной оппозиционной общественной палатой. Акция проводилась с требованием обеспечения свободы собраний и освобождения политзаключенных, передает Фарита Арифоглу.
Акция проводилась с требованием обеспечения свободы собраний и освобождения политзаключенных. Оппозиционеры намеревались совершить шествие от сквера Сабира к зданию Бакинской мэрии и провести там пикет. Однако полиция уже в самом начале пресекла акцию, применив силу против ее участников. Десятки человек были задержаны и увезены в неизвестном направлении. Стычки между сторонниками оппозиции и полицией продолжались и в других местах в центре азербайджанской столицы. Бакинская полиция и МВД пока не комментируют акцию протеста оппозиции. Лидеры общественной палаты заявляют, что если не будут освобождены 13 активистов, признанных организацией Международной амнистии узниками совести, то оппозиция продолжит акции протеста и вне песенного конкурса Евровидения, который пройдет в Баку с 22 по 26 мая. Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных. Фарит Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Эхо Кавказа. Новости.
В Следственном комитете России создан штаб по расследованию обстоятельств массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая. Как сообщил сегодня Интерфаксу официальный представитель ведомства Владимир Маркин, в него вошли сотрудники, которые ранее вели работу по похожим делам. В частности, занимались расследованием столкновений на Манежной площади в 2010 году. В результате беспорядков в ходе марша миллионов были задержаны более 450 человек. Дело возбуждено по фактам призывов к массовым беспорядкам и применение насилия в отношении сотрудников полиции. Ранее по делу в качестве свидетелей были допрошены оппозиционеры Сергей Удальцов и Алексей Навальный. Белоруссию с официальным визитом прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. После неформального общения с белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции Вискули в Беловежской пуще в Минске состоялись их переговоры в формате один на один, а также в расширенном составе. 15 мая оба президента отправятся в Москву на саммит ОДКБ, передает Игорь Корней.
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев констатировали, что в международном плане Минск и Астана придерживаются единых позиций. Также они подчеркнули, что страны имеют абсолютно идентичные взгляды на единое экономическое пространство. На постсоветском пространстве ближе союзников нет, и этим все сказано, заметил казахстанский лидер. «Недалек час, когда ваша идея о создании Евразийского союза наполнится содержанием», сказал Александр Лукашенко. Назарбаев, в свою очередь, подтвердил, что Россия, Белоруссия и Казахстан способны создать лучшее объединение, чем Евросоюз, если учтут его недостатки и провалы. Нурсултан Назарбаев также рассчитывает, что его визит в Минск позволит поднять на новый уровень двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество, а товарооборот между странами превысит 1 миллиард долларов. Вспоминая неформальное общение в Беловежской пуще, Назарбаев отметил, что имел возможность не только обменяться мнением с Александром Лукашенко по актуальным вопросам, но и посмотреть уникальный уголок планеты. Он также отметил ухоженность белорусских деревень и полей, сказав, что завидует белорусам белой завистью. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тяжелое поражение, которое понесла ее партия «Христианско-демократический союз» на парламентских выборах в земле Северной Рейн-Вестфалии, не повлияют на ее политическую деятельность по поиску выхода из европейского долгового кризиса. Меркель также дала понять, что на всеобщих парламентских выборах в конце 2013 года она надеется вновь уже в третий раз стать канцлером Германии. ХДС на вчерашних выборах завоевал 26% голосов избирателей, показав свой наихудший результат в Северном Рейн-Вестфалии за все время существования ФРГ.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Грузии бурно реагируют на решение азербайджанских пограничников установить блокпост перед входом в монастырь Давид-Гареджи, памятник грузинской культуры, который расположен на линии Азербайджана-грузинской границы, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Первыми в набат забили монахи монастыря. Несмотря на то, что ограничения по передвижению внутри комплекса священнослужителей не касаются, послушники сообщили, паломников и простых туристов в азербайджанскую часть Давид-Гареджи пограничники не пускают. Ситуация действительно сложная, это признают и в грузинском МИДе. Монастырский комплекс Давид-Гареджи растянулся на 25 километров вдоль горной гряды Южной Грузии. На некоторых участках его территория выходит за пределы государственной границы страны. Выступая на брифинге 14 мая, замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе заверила, ведомство делает все для урегулирования территориального спора. При этом она обвинила советскую власть в том, что такая проблема в принципе возникла.
Эта часть Давид-Гареджи не находится в составе Грузии еще со времен Советского Союза. Процесс делимитации до сих пор проходил более-менее успешно, и мы надеемся, что сможем его скоро завершить. Однако та часть монастыря, о которой сейчас идет речь, не относится к спорным территориям.
Та часть Давид-Гареджи, на которую указала замминистра, находится в Азербайджане. С этим фактом приходится мириться, заявляют грузинские аналитики. По их данным, Грузия не раз пыталась добиться уступок со стороны Баку по вопросу Давид-Гареджи, в том числе и обменять территорию монастыря на другие приграничные участки. Однако азербайджанская сторона эти предложения не принимала. Причина проста. Комплекс Давид-Гареджи находится на стратегической высоте. С этой высоты легко просматривается и контролируется вся близлежащая местность. Здесь идеальная позиция для артиллерии. Историк Бонда Купатадзе с грузинским МИДом согласен, корни проблемы действительно уходят в советское прошлое. Именно в 20-х годах большевики провели нынешние границы между южнокавказскими странами. Отвечал за этот процесс, как ни странно, грузин Серго Орджоникидзе, занимавший тогда пост председателя Закавказского краевого комитета коммунистической партии, говорит Бонда Купатадзе.
Тогда армянские и азербайджанские коммунисты потребовали от Грузии некоторые некоторые территории. Это Лореза, Катала и Карайская долина. Сергей Орджоникидзе решил этот вопрос в пользу армян и азербайджанцев, заметив, что стыдно братским коммунистическим народам спорить из-за границ, когда грядет всемирная пролетарская революция и объединение земли.
Мировой пролетарской революции не случилось. Более того, распалась и сама страна Совета, в результате чего монах Давид Гареджи спустя 70 лет после подарка, сделанного Орджоникидзе Армении и Азербайджану, оказались разделенными государственной границей. Однако на повседневной жизни это никак не сказывалось с начала 90-х годов, когда приступили к работе Азербайджанско-Грузинская комиссия по демаркации границы. Эта зона была наделена особым статусом. Ни монахи, ни паломники, ни туристы существование границ не замечали. Это продолжалось до начала нынешнего месяца, когда внезапно изменилась позиция азербайджанской погранслужбы. Представитель оппозиционного движения «Грузинская мечта» Звет Дзигури уверен, официальный Тбилиси презрел интересы страны.
Это не сюрприз со стороны Азербайджана, это следствие согласованных действий грузинских и азербайджанских властей. Именно после договоренности между ними грузинские пограничники заявляют, что Давид Гареджи – это, мол, не Грузия. Мы требуем обнародования этого документа, заключенного за спиной народа.
По неофициальной информации из азербайджанских СМИ, власти Азербайджана и Грузии ведут переговоры по объявлению Давид Гареджи свободной туристической зоной. При этом отмечается, что появление блокпоста – временная мера. Однако эта информация не нашла официального подтверждения ни в Баку, ни в Тбилиси. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
У нас на линии прямой связи из Тбилиси профессор, доктор исторических наук Георгий Отхмезури. Добрый вечер, Батуна Георгий.
Добрый вечер.
Стоит ли говорить, как велико значение этого памятника для Грузии? Вы историк, хорошо это знаете. Тем не менее, много ли там был полигон советских войск, и памятник с трудом уцелел? Теперь там устанавливают блокпост азербайджанские пограничники. Чем вот некогда такой широкий жест Серго Орджоникидзе может спустя столько лет обернуться для монастырского комплекса?
Спустя вот столько лет этот жест Серго Орджоникидзе, если грузинская сторона не отстоит свою позицию, что это грузинская территория, что это грузинский монастырский комплекс, что она всегда входила в составе грузинского царства и всегда была в составе грузинской православной церкви, то обернется это так, что от него там не останется ничего. Все эти грузинские надписи, грузинские фрески, между прочим, это самые древние фрески во всей Грузии, 9 века надписи, с конца 10 века грузинские надписи. Там есть еще, между прочим, и армянские надписи, и сирийские даже, и арабские, потому что это было очень таким большим местом паломничества. Понятно. Паломники всегда ходили там. Это обернется тем, что вся эта вот старина, вот эта, да, и старая история будет истреблена там. И не останется от этого ничего.
Ну и почему же, по вашему мнению, получается так, что две дружественные страны, руководство которых при каждом удобном случае клянется друг другу в верности, в уважении к обоюдным традициям, не могут договориться? По-вашему, почему?
Я хочу одно сказать. Вот сейчас я слушал вашу передачу, здесь говорилось о том, что во временах Советского Союза в 20-х годах советское правительство присвоило эту территорию азербайджанской стороне. Но несмотря на это, в течение вот всех этих 70 лет, да, и еще до этого месяца, до начала этого, до 6 мая, не было никакого препятствия. С грузинской стороны всегда могли там переходить и историки, и историки, искусствоведы, реставраторы. И, между прочим, грузинские ученые заботились о комплексе Давид Гареджи и об этих монастырях. А не азербайджанская сторона никогда не заботилась и никогда не тревожила его, азербайджанскую сторону, что там происходило, и гибли эти памятники, или разрушались, или что с ними происходило. Никогда не было этого препятствия. Вот сейчас, да, потому что уступаем мы очень много. Потому что наше правительство, я в первую очередь претензии хочу представлять нашему правительству. Наше правительство должно занимать в этом вопросе очень принципиальную позицию. И вот это объявление заместителя иностранных дел Нино Каландадзе Да? Это непрофессиональное заявление. Очень плохо, что когда вот такое высокое поставленное должностное лицо делает такое непрофессиональное заявление.
Да.
И этот вопрос должен решиться обязательно за столом переговоров, но должен решиться в пользу грузинской стороны, потому что ну это вот историческая справедливость.
Да, я
будет тогда восстановлена.
Перебью вас, Баатну Георгий. Вот как раз сейчас некоторые лидеры оппозиции утверждают, что власти Азербайджана и Грузии все-таки ведут переговоры, но переговоры по объявлению Давид Гареджи свободной туристической зоной. И вот такая же информация просачивается и в азербайджанских СМИ. А вот это, по-вашему, может идти на пользу памятнику или тоже не очень хорошо для... Такой поворот событий не очень хорош.
Не очень хороший такой поворот событий. По-моему, в Давидгороде лучше всего будет, если эта территория будет объявлена, ну, можно так сказать, монастырской республикой.
Еще, а есть такие прецеденты?
Во времена Давида строителя, да, например, Шиомгольский монастырь и Давидгородский монастырь были освобождены от всяких налогов, и они, ну, если вот по сегодняшнему выражаться, они были, ну, независимые эти монастыри, они были как царские эти были монастыри, государственные были монастыри, но они были независимые.
Да, но немножко так, трудно представить себе, как в наших сегодняшних условиях такое может быть. Ну, а вот историки, они какой-то выход не предлагают властям или власти не прислушиваются?
Ну, не знаю я, кто в составе этой комиссии, какие переговоры они ведут между собой. Вот, к сожалению, знаете, у нас все такие переговоры, такого типа переговоры идут так, что мы ни в кругах ученых, ни народ ничего не знает. И мы становимся после этого, как бы, можем говорить только какими-то догадками.
Понятно.
И такие, вот какие слухи выходят, и после этого можем мы только говорить вот такими догадками.
Спасибо, Баатну Георгий, к сожалению, у нас ограничено
время. Уже не догадки, только так, как пограничники с азербайджанской стороны стали в тех местах, что уже нельзя в этот хребет перейти.
Понятно.
А я же говорю вам, даже в советское время... Да, такого препятствия не было никогда.
Спасибо. Спасибо вам, Баатну Георгий. Я напомню, что на линии прямой связи у нас был из Тбилиси профессор, доктор исторических наук Георгий Отхмезури.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Возвращение Леонида Тибилова после встречи с президентом России Владимиром Путиным в де-факто Республике Южная Осетия ждали с нетерпением, поскольку многие сложные вопросы, возникшие как следствие общественно-политического кризиса, могли быть разрешены только в ходе общения юго-осетинского лидера с президентом России. Кроме того, затянувшийся процесс формирования кабинета министров Южной Осетии многие связывают с отсутствием санкций Кремля на назначение тех или иных кандидатов. О ситуации в репортаже нашего корреспондента в Цхинвале Ирины Келихсаевой.
Буквально через два дня после инаугурации российского президента Госдума утвердила кандидатуру премьер-министра России Дмитрия Медведева. Вот так надо дело делать, зависти перешептывались в Цхинвале. Однако в Южной Осетии процесс формирования правительства явно застопорился. Даже глава кабинета все еще работает в статусе исполняющего обязанности и потому лишен возможности подбирать людей на министерские посты. Для республики, которая с таким трудом прошла через выборы президента, наличие дееспособного и полностью сформированного правительства – это крайне важный показатель намерений нового руководства взяться за реформирование экономики и социальной сферы, которые, как известно, пребывают далеко не в лучшем состоянии. Людей, однако, ждало разочарование. Президент вступил в должность около месяца назад, а ВОЗ с правительством и ныне там, где был, то есть нигде. Получить официальный комментарий на тему возможного согласования кадровой политики с Путиным мне не удалось. Понедельник – день тяжелый, попыталась разумить меня обитательница одного из кабинетов зданий правительства в ответ на мои жалобы на чиновников, которые или недоступны, или не желают разговаривать. Правда, на условиях анонимности некоторые все же соглашались поделиться своими соображениями. По одной из версий, которую изложил источник близких к правительственным кругам, до последнего момента группа влияния во главе с бывшим главой администрации президента Российской Федерации Нарышкиным пыталась продавить на должность премьера свою кандидатуру. Однако, как заверил меня собеседник, на встрече с Путиным Леонид Тибилов твердо отстаивал право югостинского руководства принимать такие решения самостоятельно. Эксперт Юрий Вазагов уверен, что в Сочи, где встречались президенты двух государств, речь о назначениях, несомненно, шла. По его предположению, президент России использовал на ней уже новую модель взаимоотношений с Южной Осетией.
Мы видим, что премьером, скорее всего, станет Хугаев. По всей видимости, именно такая договоренность была достигнута. Возможно, российское руководство при Путине перешло на более гибкую модель выстраивания отношений с Южной Осетией. Если раньше в адрес правительства Бурцева постоянно озвучивались разного рода обвинения, и, видимо, было принято решение, выбирайте тогда себе премьера.
Забронированными за Россией остаются, по мнению Вазагова, руководящие должности в силовом блоке. Часто можно услышать, что Кремль оставит за собой и должность министра финансов. Тем не менее, мой собеседник предполагает, что и этот портфель может быть отдан местному специалисту, поскольку отчитываться за расходование средств ему все равно придется непосредственно перед Москвой. Лидер партии ФДБСТа Вячеслав Габузов тоже убежден в том, что на сочинской встрече должен был быть положен конец подковерному влиянию российских кураторов. Ведь навязывание извне кандидатуры премьер-министра могло спровоцировать мощную волну протеста в республике. У политика есть свое объяснение, почему так затянулось формирование кабинета.
Я думаю, затягивается потому, что вот те команды, которые вокруг него собрались, Тибилова, которые, в общем, помогали ему прийти к власти, они до сих пор не могут, видимо, договориться о распределении различных портфелей. Ну и господин какой-то, естественно, так сказать, его команда, она тоже пока еще работает. Премьер-министр-то тут через парламент тоже утверждается, там тоже свои сложности, я думаю, могут возникнуть.
Пока собирался материал, позвонили сотрудники информационно-аналитического отдела парламента и сообщили, что, возможно, уже завтра или в среду депутаты приступят к рассмотрению кандидатуры нового главы правительства. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И долго ли продлится в Южной Осетии политическая оттепель? Существует ли угроза возврата самопровозглашенной республики к авторитарной системе управления? Или же она прошла некую точку невозврата к прошлому? Существуют ли в республике демократические силы, способные политические реформы, на которых настаивает общество, способное провести политические реформы? С юго-осетинскими экспертами на эту тему беседовал Мурат Гукимухов.
На постсоветском пространстве есть много примеров тому, как пришедшие к власти проповедники демократических ценностей оказывались или становились правителями авторитарными, может быть, даже в большей степени, чем свергнутые ими диктаторы. Не грозят ли южным осетинам подобные разочарования? По мнению соучредителя интернет-издания «Уазданком» Руслана Макаева, ситуация в Южной Осетии в значительной степени отличается от многих государств на постсоветском пространстве. Новый президент хоть и пришел к власти на волне требований политических реформ, но сам никогда ранее не являлся борцом за демократию и не претендует на это звание. Он не наделен статусом вождя, у него нет под рукой партии большинства, которая позволила бы ему впасть в эйфорию и забыться сном безраздельного правителя или светоча демократии. Президент просто чиновник, за каждым шагом которого пристально следят очень разные политические силы и общество, поддержавшие его на выборах на вполне конкретных условиях, записанных в предвыборной программе Леонида Тибилова. Это и выборность органов местного самоуправления, и судебная реформа, и многое другое, говорит Руслан Макаев.
Чибировцы. Пока я вижу одних чибировцев. А Чибирова никак не назвать демократом. Но так как сейчас там много сил, ему придется договариваться. То есть демократия сама у них появится. А просто вот как в средние века говорили, что для того, чтобы получились мыши, надо где-нибудь рассыпать зерно, и там появятся мыши сами собой, ниоткуда. Вот и там сам процесс соперничества, конкуренции, он будет вести его как демократии. Я думаю, там появятся новые люди, и они появляются. Я думаю, Джоева тоже уйдет в оппозиционность, если ей не дадут местечко. Я думаю, у них таких убеждений чисто демократических, вот таких нету. Но эта борьба имманентно будет вести их к демократии. Так что я считаю, что демократические процессы идут, хотя убежденных демократов там нету.
С Русланом Макаевым не согласен югостинский эксперт Алан Парастаев. Он считает, что в республике есть по-настоящему демократические силы, которые не допустят развития авторитарной системы в Южной Осетии, говорит Алан Парастаев.
для того, чтобы совершить то, что совершила Чуева и ее команда, желание прийти к власти абсолютно недостаточно. Оно сгорает на каком-то этапе. Бороться вот с этим давлением можно только, если у тебя есть идеологический стержень. Невозможно так долго бороться, если нет идеи. А в данном случае идея, чтобы нас услышали, чтобы глас народа был услышан. Можете назвать это демократией или по-другому.
По мнению Алана Парастаева, маленькое общество, находившееся в отчаянном положении перед лицом военной угрозы, во многом своими руками создавало авторитарных правителей, соглашаясь с их требованиями чрезмерной власти во имя безопасности жителей республики. Теперь, когда республика признана, а в Осетии стоят российские военные базы, ситуация изменилась, говорит Алан Парастаев.
Ожидать от Кибилова демократических великих подвижек рано, потому что человек не участвовал вот в такой публичной политике. И сейчас все зависит от активности нас, общества. Сейчас как раз мы будем делать нашего нового президента Кибилова. И надеюсь, не повторим ошибок, которые мы сделали, когда делали и доделали в итоге Кокойцев. Если мы не сотворим из него кумира, то мы можем рассчитывать на демократические перемены.
В Южной Осетии, где еще слабы институты гражданского общества, возникли обстоятельства, дающие ей шанс на построение демократического государства. Это и необходимость новой власти преодолеть дефицит легитимности после незаконно отмененной ноябрьской избирательной кампании на пост президента. Это и отсутствие собственной партии власти у Леонида Тибилова и очень пестрое окружение нового президента, вокруг которого собралось несколько самостоятельных политических сил, опирающихся на поддержку в обществе. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Гражданская война, по сути, идущая в Сирии, стимулировала процесс репатриации проживающих в ней потомков черкесских и абхазских мухаджиров XIX века на российский Северный Кавказ и в Абхазию, а также вновь актуализировала в абхазском обществе обсуждение проблем, связанных с процессом репатриации и деятельностью фонда репатриации самопровозглашенной республики, рассказывает Виталий Шария.
2% от своего заработка каждый трудящийся гражданин Абхазии отчисляет фонду репатриации. Как эти средства расходуются, каковы на сегодняшний день результаты деятельности Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия. На днях проблемы репатриации были в центре внимания участников передачи «Открытый вопрос» на абхазском телевидении, в ходе которой в адрес этого комитета прозвучало немало острых критических замечаний. Редакция газеты «Эхо Абхазии» решила опубликовать цикл статей, посвященных репатриации и репатриантам. Первая в этом цикле корреспондента газеты Елены Заводской основана на ее беседах, состоявшихся с председателем комитета Зурабом Адлильба. Всего по его сведениям, в Абхазии проживает около 1500 абхазов, приехавших в последние годы из Турции, России, Сирии, Иордании и других стран. В последние 3 года сложилась следующая динамика. Каждый год в Абхазию приезжает около 400 репатриантов, абхазов и абазин. Все они получают абхазское гражданство, но на постоянной основе остаются жить в Абхазии только около 5% из них. С 1993 года абхазское гражданство получили 5582 представителя абхазской диаспоры. По словам сотрудников комитета по репатриации, адаптация тех, кто остался на постоянное место жительства, протекает непросто. Сами репатрианты на первое место в числе проблем ставят возможность иметь работу и только потом знание языка и жилье. Репатрианты, приезжающие из Турции, испытывают больше всего трудностей. Это связано с тем, что Турция – европеизированная и экономически развитая страна. Тем же, кто приезжает из Сирии и Северного Кавказа, адаптироваться гораздо легче. Возможно, именно поэтому приток на постоянное место жительства из Турции невелик, хотя контакты с абхазской диаспорой в этой стране наиболее развитые. И все-таки репатрианты осваиваются в Абхазии, создают тут семьи, у них рождаются дети, они находят себе работу или создают собственный бизнес. Около 60% репатриантов и их семей живут в собственных домах и квартирах. 40% снимают жилье. Однако следует учесть, что среди них немало тех, кто получил собственное жилье и в настоящее время занимается его ремонтом. В 2012 году профинансировано начало строительства жилого комплекса в поселке Мачара. Здесь будут построены 9 двухэтажных 16-квартирных домов. Строительство 2 первых домов должно быть завершено к концу 2012 года. поселке Гулрыбш на улице Героя Абхазии Бахадыра Багба компактно проживают около 10 семей репатриантов. Они занимаются сельским хозяйством. 54-квартирный дом в селе Дранда ремонтируется, и после завершения ремонта в него вселят абхазы из Сирии, которые уже прибыли в Абхазию. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут в студии Кейти Бочуришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Как в Грузии относятся к частым поправкам Конституции? В Сухуми проходит выставка Новоафонского музея-заповедника. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник, 14 мая, на чрезвычайном совещании получил от мэра Тбилиси Гиги Угулава и министра финансов Дмитрия Гвендадзе информацию о процессе ликвидации последствий стихии в грузинской столице и возможности государства для оказания помощи пострадавшему населению. Наводнение, вызванное сильнейшим ливнем, произошло в Тбилиси в ночь на 13 мая. В результате стихии погибли 5 человек, среди них двое детей. Спасательные службы сработали очень хорошо. Если бы не их исправная работа вместе с МВД, то жертв было бы гораздо больше, заявил Саакашвили. Как отметил Угулава, приблизительно 15 семьям уже выделили временное жилье, и им оказывается помощь в виде предметов первой необходимости, а также продуктов питания и одежды. По его словам, процесс переселения завершится до конца дня, передает новости Грузия. В свою очередь Саакашвили подчеркнул, что на следующем этапе власти должны заняться освобождением Тбилиси от домов барачного типа. Вместе с тем президент отметил, что государство в ближайшие дни должно оказать материальную помощь пострадавшим в регионах Восточной Грузии, на которую также обрушилась стихия. Соответствующая комиссия еще не до конца подсчитала ущерб, нанесенный столице Грузии наводнением. Но предположительно он составит несколько миллионов лари. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов провел совещание с исполняющим обязанности руководителей министерств и ведомств республики. Он прежде всего проинформировал присутствующих о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 12 мая в Сочи. Осетины должны сделать все возможное, чтобы показать всему миру, что они умеют ценить дружбу. Осетия всегда будет верным союзником России. Именно в этом духе мы должны работать и двигаться вперед, подчеркнул Леонид Тибилов. Кроме того, Тибилов отметил, что Путин в курсе того, что происходит в Южной Осетии. Он знаком с теми негативными процессами, которые у нас произошли, и, исходя из этого, выразил мнение, что необходимо дать оценку этим событиям и избежать их повторения в будущем, сказал Тибилов. В ходе первой рабочей встречи главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова с новым председателем Совета общественного движения Абаза Мухадином Шинкау были обсуждены вопросы, связанные с возвращением Абазин в Абхазию. Мухадин Шинкау высоко оценил готовность властей Абхазии оказать поддержку в решении этой проблемы. В ходе беседы с главой Карачаево-Черкесии Мухадин Шинкау затронул актуальные вопросы, волнующие членов общественного движения Абаза, в том числе связанные с реализацией федерального закона о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия борется с последствиями стихии. Силевые потоки, вызванные проливными дождями, создали проблемы как в Тбилиси, так и в разных регионах страны. Особенно пострадали жители Кахети, Аджарии, Мцхета, Тианети. Несколько сел оторваны от внешнего мира. Очистительные работы не прекращаются и в старом районе Тбилиси, Ортачала, где наводнение повлекло за собой жертвы, десятки людей остались без крова. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Гул тракторов, очищающих дороги, насосов, откачивающих воду из подвалов, шум машин, вывозящих остатки селевых потоков, в течение целого дня слышны в Ортачала. Только к полудню сегодняшнего дня возобновилось дорожное движение на площади Гулия. Жители параллельных улиц стараются собственными силами навести порядок в уцелевших домах. Последствия стихии – зрелище не для слабонервных. Здесь все утопает в грязи. В квартирах на первом этаже оставшиеся на стенах следы от потоков грязной воды указывает на то, что затопленные комнаты были почти вплотную к потолку. Марина, еще не справившись от страха, не знает, с чего начать. «Я не знаю, как нам быть. Посмотрите, это моя квартира. Все в грязи. Ничего не уцелело. Ни ложки, ни матраца, ни одеяла. Как все это мы заново приобретем? Понятно, что сейчас тысячи проблем. Надо улицы и дворы очистить. И все это делается. Но власти потом и о нас должны позаботиться. Да, мы, слава богу, уцелели, но после этого нам ведь надо существовать», говорит Марина. Многие женщины плачут, глядя на свои дома и квартиры. Они обустраивали их долгие годы, а теперь надо все начинать заново. Мэрия Тбилиси уже позаботилась об оставших без крова 11 семьях. Их расселили в съемных квартирах. За аренду будут платить власти. Помочь пострадавшим людям пообещал президент Михаил Саакашвили. Сегодня на чрезвычайной встрече по результатам стихийного бедствия он поручил министру финансов хотя бы частично компенсировать ущерб жертвам стихии в регионах. Что касается Тбилиси, по словам президента, драматические события на выходных показали, что необходим более строгий контроль строительных работ.
«Бараков больше не должно быть в Тбилиси. Мы должны ввести жесткие стандарты, чтобы ни у кого не появилось желание пристраивать комнаты позади гаража, а потом сдавать их в аренду. Мы убедились, что все это может обернуться трагедией».
Президент имел в виду квартиру, в которой во время наводнения погибли 4 человека. Как выяснилось, хозяин за гаражом в глубине оврага умудрился построить 5-этажный дом без соблюдения норм безопасности. Несмотря на оперативность службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня многие представители оппозиции и защитники природы выступили с критикой властей. По их мнению, столь серьезных последствий можно было избежать, если бы власти предпринимали превентивные меры. Через Тбилиси по оврагам течет множество маленьких ручьев, которые с наступлением каждой весны необходимо очищать. По словам академика Анзора Читанава, этими правилами соответствующие службы упорно пренебрегают.
«Если проверка таких районов города не будет осуществляться каждый год, ничего не получится. В таких случаях надеяться только на Бога нельзя. Надо выделять средства для очистительных работ. Даже в простых учебниках пишут, как с учетом ежегодного количества осадков можно вычислить предположительный уровень воды во время половодья. Так что ничего неожиданного в этой стихии не было. Причиной плачевных результатов стала халатность и неправильное планирование».
Специальная комиссия еще не посчитала размеры ущерба, нанесенного стихией. Только в Тбилиси, предположительно, он составит несколько миллионов лари. Как говорят синоптики, проливные дожди в Грузии продлятся еще неделю. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а теперь наступило время рубрики «Взгляд из». Сегодня слово нашему постоянному автору из Вашингтона Сергею Маркедонову.
«Взгляд из».
Кубанский вояж Владимира Путина трудно назвать обычным бюрократическим визитом. Это первая поездка старого нового главы государства по регионам страны после его инаугурации. Краснодарский край – особое место в российской региональной политике. Здесь высшие лица страны проводят свои отпуска, зачастую принимают важные кадровые решения, поскольку значение неформальных механизмов для работы государственной машины Российской Федерации крайне высоко. Не за горами и праздник спорта. Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Проект «Белой Олимпиады» Владимир Путин рассматривает не только как важный приоритет для страны, но и лично для себя, как для политика. Но спортивно-политическая тема была только частью президентской программы. Помимо этого, старый новый президент провел встречи с двумя лидерами частично признанных образований. Следует особо отметить, что уже в первые часы после вступления в должность главы государства Путин подписал указ о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ. В этом документе он выделил ситуацию вокруг де-факто государств как отдельную тему. И это вряд ли можно считать случайностью. Признание государственности двух бывших автономий Грузинской ССР не только потешило самолюбие Кремля, который показал, что может заставить уважать свое мнение и считаться со своей силой. Этот шаг создал немало новых проблем, в первую очередь для самой России. На повестку дня вышли новые вопросы. Как сочетать российский геополитический интерес и национальное самоопределение двух республик, а также их стремление к собственному выбору, не всегда тождественному позиции Москвы? Как помочь их экономическому восстановлению, не превратив этот процесс в банальное обогащение группы товарищей? Очевидно, что за прошедшие годы в отношениях между Россией и двумя частично признанными республиками было много и новых коллизий, и нечестного административного бизнеса. То есть всего того, что в перспективе могло бы осложнить жизнь и в Москве, и в Сухуми, и в Схинвале. При этом Владимир Путин четко отделил положение дел в Абхазии и в Южной Осетии от проблем Приднестровья и Нагорного Карабаха. Если в первых двух случаях он предложил активное содействие становлению этих образований как современных демократических государств, то касательно двух последних ограничился констатацией необходимости мирного разрешения имеющихся конфликтов. Сигнал более чем понятный. Москва и дальше будет продолжать избирательный ревизионизм в Евразии и к тотальному пересмотру межреспубликанских рубежей переходить не будет. Что же касается двух сочинских встреч Путина с Александром Анквабом и Леонидом Тибиловым, то делать выводы по их итогам рановато. Совместная инспекция российско-абхазской границы четко показала, что Москва рассматривает Абхазию как важную территорию для проведения олимпийского проекта и озабочена повышением уровня безопасности вокруг нее. По встрече Путина и Тибилова демонстрационных эффектов было меньше. Однако определенную готовность Москвы к расчистке завалов, образовавшихся во времена Эдуарда Кокойты, можно было увидеть. Тем паче, что незадолго до кубанского визита были отправлены в отставку два куратора Южной Осетии в администрации президента – Сергей Винокуров и Владислав Гасумянов. Однако сама по себе перемена чиновников явно недостаточна для позитивных изменений и в Южной Осетии, и в Абхазии. Необходима качественная модернизация государственного управления. Но решение этой масштабной задачи невозможно без принципиальных перемен и в самом Кремле, и в его окрестностях. Пока же воли и решимости к достижению этой цели не видно. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из...
На днях парламент Грузии намерен принять очередную поправку к Конституции. С 2004 года, то есть после революции РОС, это уже 22-е изменение, которое вносится в главный документ страны. Что думает об этом житель Тбилиси в рубрике «Голоса», которую сегодня подготовила Нона Суварян.
Голоса.
Конечно, это нежелательная тенденция. Это показатель нестабильности ситуации в стране, а также принимаемых властью решений. Это порождает подозрение, что и другие решения были такими же нестабильными. А это многое ставит под вопрос.
Нельзя так. После того, как Англия и Америка приняли свои конституции, они меняли их крайне редко. Это закон, к которому человек должен привыкнуть и осознать. А если конституцию будут менять каждый день, то не знаю, чем это может закончиться. Это глупо.
Конституция – это не догма. Конституцию переписывают или меняют постоянно в соответствии с условиями жизни. Например, экономической ситуации, положение внутри страны или за ее пределами. Поправки Конституции – это не особое событие, это постоянный процесс. Конституцию меняет парламент, а не я или он. Но это должно оставаться предметом общественного обсуждения.
На днях парламент Грузии намерен внести очередную конституционную поправку. С 2004 года это 22-я конституционная поправка. Что вы думаете о такой интенсивности?
Это не просто часто. Ее меняют слишком часто. Я думаю, что конституция – это очень важный документ, который нельзя менять, когда вздумается. Поэтому считаю, поступать так неправильно.
Это слишком часто. Если закон один раз принят, нужно подождать, чтобы к нему привыкли люди, а не менять 22 раза за несколько лет. Нет, нет, а я считаю, что это вовсе не часто. Когда нужно, тогда и стоит менять.
Так часто вмешиваться в Конституцию не должны. Вносить в Конституцию поправки следует крайне редко. Это главный государственный документ. А постоянно менять главный документ страны нельзя. И потом, когда Конституцию меняют часто, то население оказывается даже не в курсе новых поправок. Масса не знает, какие именно поправки вносят. Часто я и сам не знаю, о каких поправках идет речь.
Наверное, ее меняют слишком часто, хотя нашу Конституцию стоило бы усовершенствовать. Многое, что было изменено, не стоило менять. Парламент принимает такие поправки, которые устраивают лишь парламентское большинство, а не народ.
Для них все приемлемо, но ясно, что это не делается для народа. Если они еще останутся у власти, еще многое поменяют. Может, Конституцию заново напишут.
Голоса.
Рубрику «Голоса» подготовила Нона Суваря.
Эхо Кавказа.
И теперь вновь о событиях в де-факто Республике Южная Осетия. Там подвели итоги конкурса молодых талантов «Звездное сияние». Конкурс был организован государственной радиостанцией ИР и проходил с осени прошлого года. Из более чем 150 участников были отобраны 16 победителей. Четверо в каждой номинации – это вокал, выразительное чтение, игра на музыкальном инструменте и юмор, рассказывает Зарина Санакоева.
Гала-концерты и награждения решили провести прямо в одном из помещений радиостанции. Уже за час до начала здесь было не протолкнуться. Дети в роскошных нарядах, некоторые с музыкальными инструментами, готовились к выступлениям. Несмотря на то, что выступать им предстало в прямом эфире, никакого волнения они, похоже, не испытывали. Не в пример нервным организаторам взрослым. Олеся Кочева с подругой Дианой Бакиевой коротает время до начала концерта у окна. Обе они учатся в ЗАУской средней школе. Диана одна из победителей по вокалу. Кем хочет стать, пока еще не решила. На мой вопрос, ходит ли она на музыку, девочка улыбаясь отвечает, что бросила это муторное дело еще 2 года назад и не намерена к нему возвращаться. Зачем, раз уж без скучных занятий, тоже можно конкурс выиграть? Смеется Диана. Олеся начинала конкурс, выступая сразу в 2 номинациях – в вокале и чтении. Но финалисткой стала только во второй. Застенчивостью и робостью перед публикой ей удалось справиться без труда. Страха не было, не было и волнения. Просто когда я приезжала сюда и подходила к дверям студии, немного волновалась. Но когда заходила, волнение пропадало. Не знаю, по каким стану, но хотела бы заниматься и дальше выразительным чтением. Мне понравилось. Возраст участников по правилам конкурса с 13 до 17 лет. Еще одно условие. Все номера, исключая, естественно, игру на музыкальных инструментах, только на осетинском языке. Все этапы конкурса проходили исключительно в прямом эфире. Общий объем вещания около 40 часов. Хотя изначально планировалось, что это будет только радиопроект, но прямая трансляция велась и на телевидении. Один из авторов проекта, директор радиостанции ИР Алан Схавлебов, говорит, что все, что было запланировано, получилось.
Поставили просто камеры, чтобы картинку давать в эфир. И мы сделали его уже более телевизионным проектом. Тут все, кого я пригласил, работали от души. Булат режиссер телевизионный, операторы очень хорошо работали, радиоработники работали, ведущие. Находка для нас Марина, которую мы нашли, и администратор Бабаева Алла, которая все это организовывала и знала все, где, что, как там вжилась в семьи всех участников. Без нее бы этот проект не получился.
Несмотря на успех проекта, продолжает Алан Схавребов, работать над новым сезоном он не хочет. Это должен быть государственный проект со своим бюджетом, работниками и ресурсами. А мы, говорит он, с удовольствием поделимся опытом и поможем. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, из-за огромного количества телевизионной и осветительной техники выключилось электричество, концерт все же состоялся вовремя. Каждого из 16 победителей награждали известные в республике деятели культуры. Легендарная артистка и поэтесса, завсегдатай жюри конкурса Людмила Голован Чеканова вручала награду Олесе Кощевой, с которой я к тому моменту уже успела познакомиться. Награждающую, в отличие от награждаемой, переполняли высокие чувства. Сердце мое ликовало, и столько раз я взмолилась с благодарностью, что осетинский язык и культура не исчезнут, когда у нас растут такие дети, такое поколение, как вы. Я очень вас всех люблю. Олеся, дитя мое, подойди поближе. Ты меня совсем сразила. Ты знаешь, что ты необычайная девочка? Ты знаешь, какие у тебя глаза? Ты так выступила, что и я бы не смогла так сыграть. После награждения Олесю попросили повторить один из своих номеров. Драматическая история о последних часах одинокой пожилой женщины вновь вызвала слезы у наиболее впечатлительных зрителей. Впрочем, слезы отступали, когда на сцене появились музыканты. Четверо победителей в номинации «Игра на музыкальном инструменте», трое барабанщиков и гармонистка устроили импровизированное выступление уже единым составом. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
О культурном событии в столице самопровозглашенной республики Абхазия. Между Сухуми и Новым Афоном расстояние небольшое. Однако приезд выставки Новоафонского музея-заповедника в столицу самопровозглашенной республики стал важным культурным событием. Рассказывает наш сухумский корреспондент Марьяна Котова.
Путешествие во времени. Через призму прошлого о проблемах настоящего. Так можно охарактеризовать выставку Новоафонского музея-заповедника, которая в честь десятилетия музея на время переехала из древней столицы Абхазии Накопии в центр современной Сухум. По словам директора музея Алхаса Аргуна, это мероприятие должно объединить общество и обратить внимание на проблемы в изучении истории Абхазии и сохранении традиций.
Мы просто хотели бы объединить общественность вокруг тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мне кажется, что мы переросли ситуацию. То есть потенциал наш намного больше той реальности, в которой мы сегодня находимся.
На самом деле Новоафонскому музею-заповеднику исполнилось не 10 лет, а в два раза больше. Он существует с 1990 года. Но все дело в том, что в 2002 Государственный музей приобрел статус национального. С того дня и начался отчет новейшей истории заповедника Анакопия. Рассказывает историк Анзура Гума.
Он был создан на базе выдающегося памятника Анакопийская крепость и других памятников древнего зодчества Нового Афона и окрестности. Это вот Анухва, Анхва, Псерцха и так далее.
Название выставки «Путешествие во времени» полностью себя оправдывает. В зале древние амфоры, найденные на дне Черного моря, соседствуют со старинными мечами, луками и стрелами, которые абхазы в прошлом использовали во время войны или охоты. А чуть поодаль расположилась лодка, на которой в XIX веке перевозили пассажиров. Художнику Баталу Джапоа по обрывкам чертежей удалось восстановить ее макет, а мастер по дереву Амир Куджба с помощью этих эскизов соорудил саму лодку. Тем самым он исполнил свою детскую мечту. Говорит Амир Куджба.
С детства у меня была мечта делать какую-то лодку и поплыть на ней. Возможности не было в Аберве, чтобы делать лодку. И не знал, как. Потом Алхас подходит и говорит, вот так, надо помочь делать вот это. А я согласился.
2 года назад был создан этот экспонат. Как рассказывают и мастер, и художник, теперь у них в планах воссоздать галеру. По словам Батала Джапо, в изучении истории Абхазии существует существенный пробел. Ученые знают, что коренное население республики активно занималось рыболовством, мореплаванием и даже сооружало корабли по заказу правителей соседних государств и часто устраивало морские соревнования на лодках и галерах. Но сегодня в абхазских традициях остались только скачки и народные игры на суше. С помощью воссоздания изучение судоходных средств историками, художниками и народными умельцами древние традиции можно будет воскресить, считает Батал Джапуа.
На море, например, да, и традиционно есть даже игры и соревнования, которые тоже подтверждаются и документы, и в народной памяти есть. Если бы мы наряду со своими скачками, которые у нас хорошо развиты, морские состязания, то это было вообще прекрасно. Вот тогда полноценная, как бы, вот появилась бы такая вот, значит, витрина, да, на которой было бы отображено наша культура.
Среди публики оказалось много ученых-этнографов. И тех, кто имеет непосредственное отношение к работе Новоафонского музея, и тех, кто пришел оценить работу коллег. Например, Руслан Барциц выступает за консервацию экспонатов и памятников архитектуры, так как считает недостаточным уровень сегодняшних абхазских реставраторов. Но сегодня по достоинству оценил воссозданные экспонаты. Говорит Руслан Барциц, кандидат исторических наук.
Учитывая уровень наших возможностей, знания и так далее, и специальное образование реставрационное, я за консервацию, но в данном случае мы живем в курортной зоне, нужно показывать объемные, красивые объекты исторические, и эта цель была достигнута.
Путешествие во времени продолжается по фотографиям. Можно проследить, как менялась Абхазия с начала 20 века и до наших дней. Но разница заметна только в качестве материала, с помощью которого изготовлены фото. Пейзажи, например, Новоафонского парка, неизменно солнечные и яркие, наполненные светом и зеленью субтропиков, независимо от даты, когда были сделаны. Чтобы сравнить, как менялась Абхазия топографически, ученые собрали все имеющиеся географические карты и сдали в форме сборника. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
И в завершении нашей программы. На Чистопрудном бульваре в Москве восьмой день продолжается акция оппозиции, получившая название «Купай Бабай». 14 мая у ее участников, собравшихся под памятником классику казахской литературы Абаю Кунанбаеву, появились опасения, что власти попытаются разогнать их лагерь, рассказывает Светлана Павлова.
Как сообщил в своем твиттере один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин, на Чистопрудный бульвар сегодня приехали чиновники из префектуры для составления неких актов. По его словам, к лагерю оппозиционеров также подъехал автозак, и участники предположили возможность скорого разгона. Тем не менее, глава Департамента региональной безопасности столицы Алексей Майоров в интервью информационному агентству «Интерфакс» сказал, что, по его сведениям, пока что в планах московских властей ликвидации лагеря на Чистых прудах не было. Это мероприятие носит характер гуляний, которые не требуют согласования с городской администрацией, а его будущее будет зависеть от самих его участников. В то же время чиновники сегодня потребовали от оппозиционеров убрать с газона полевую кухню и перенести все вещи на тротуар, рассказал вернувшийся из лагеря корреспондент «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Сотрудники местной префектуры при поддержке сотрудников полиции попросили участников лагеря освободить газоны. И, соответственно, люди, которые там находились, вынуждены были выполнить это указание. Фактически вот вся площадка, который располагает лагерь, она сузилась до пешеходных дорожек рядом с памятником, собственно, Абаю и вокруг фонтана.
В лагере «Окупай Абай» сегодня побывал также инспектор-эколог из Московского департамента природопользования и охраны окружающей среды. По итогам визита инспектора департамент оценил ущерб, нанесенный оппозиционерами природе, в 1 миллион рублей. Участники акции пообещали полностью его возместить. По мнению заведующей кафедры публичной политики Высшей школы экономики Нины Беляевой, участники акции «Окупай Абай» демонстрирует не только протест, но и нечто большее.
Атмосфера доверия, атмосфера дружбы, атмосфера поддержки, где все друг другу там наливают кофе из личного термоса, там расспрашивают, позволяют рассказать свою историю не просто борьбы с ОМОНом, а историю жизни. Понимаете, там приходят ведь люди, которые разным образом пострадали от власти, от несправедливости, от того, как неэффективно работает государственная машина, и у людей никогда не было, как выясняется, площадки, где они могли об этом спокойно рассказать. Не корреспонденту, который там перебивает, торопит и говорит, ну-ка быстренько тут вот делайте выводы, а друг другу.
Акцию памятника казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву, получившая название «Окупай Абай» по аналогии с зародившимися в прошлом году в США уличными протестами «Окьюпай», то есть «Захвати Уолл-стрит», длится уже больше недели. Она стала своего рода стихийным продолжением приуроченного к инаугурации президента Владимира Путина «Марша миллионов». Мирное шествие по Якиманке 6 мая переросло в столкновение столкновение оппозиционеров с силами правопорядка. Погоня ОМОНа за оппозиционерами, которые пытались оккупировать то одну, то другую Московскую площадь, продолжалась несколько дней. 9 мая задержания прекратились, и протестующим, наконец, удалось осесть на чистых прудах. Среди задержанных на прошлой неделе оппозиционеров оказались блогер Алексей Навальный и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Суд признал их виновными в неповиновении полиции. Каждый получил по 15 суток административного ареста. Знак протеста Удальцов объявил сухую голодовку. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» его адвокат Николай Полозов, в настоящее время Удальцов находится в тяжелом состоянии.
Идет шестой день сухой голодовки. Я его посетил сегодня в спецприемнике и, скажу честно, выглядит он очень плохо. Помимо внешнего вида, он жалуется на боли в почках и боли в желудке. Ему была вызвана скорая помощь. Врачи осмотрели его и приняли решение доставить его в 68-ю городскую больницу. На момент объявления начала голодовки Сергей Удальцов находился на больничном в связи с обострением своих болезней внутренних органов, которые серьезно ухудшились в декабре прошлого года. Ему должна была полагаться специальная диета, но в силу того, что у него голодовка, все эти симптомы усиливаются.
В то же время соратники координатора Левого фронта распространили сегодня открытое заявление с призывом к Удальцову прекратить сухую голодовку. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочеришвили. Всего вам доброго и до завтра.